говорит Радио Свобода. Руководство Всемирной организации здравоохранения соберется, чтобы оценить угрозы эпидемии лихорадки Зика.
Мы уже предупреждены об опасности, и мы сделаем все возможное, чтобы использовать в противостоянии болезни все последние достижения науки и техники.
Валютные заемщики в России намерены продолжать свои акции протеста.
Владимир Путин – это человек, который относится, уж я не знаю по какой причине, он относится к валютным заемщикам как к неким предателям.
Съезд партии «Единая Россия» определит порядок партийных праймерис перед думскими выборами.
«Единая Россия» не определилась сама, насколько демонстрировать силу и субъектность на этих выборах, или скорее вести кампанию более спокойно, не вызывая раздражения у лоялистов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 1 по 7 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, руководство Всемирной организации здравоохранения 1 февраля в понедельник соберется на экстренное заседание, чтобы оценить угрозу возникновения глобальной пандемии лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом. Вирус Зика, который переносит комары определенных видов, сейчас стремительно распространяется по миру. Он, как считают ученые, катастрофически опасен для еще нерожденных детей, так как вызывает микроцефалию, уменьшение размеров мозга и черепа у плода, приводящее к тяжелой умственной отсталости. Пороки развития, ассоциированные с лихорадкой Зика, которой переболели беременные женщины, уже обнаружены у тысяч новорожденных в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, преимущественно в Бразилии. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
Впервые вирус Зика был обнаружен в Восточной Африке в 1947 году у обезьян в государстве Уганда. Первый же случай заболевания человека лихорадкой Зика был зарегистрирован в Нигерии в 1954 году. В течение десятилетий вирус циркулировал по странам Африки и Азии, позднее и по многочисленным островам Тихого океана, не вызывая особых тревог, до недавнего времени, когда он попал в западное полушарие. Как заявляет глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Маргарет Чан, сегодня ситуация изменилась драматически после того, как вирус Зика в прошлом году был обнаружен в Бразилии.
Молниеносное распространение лихорадки Зика в новых географических областях, где у населения полностью отсутствует к ней иммунитет, вызывает огромные опасения с учетом весьма вероятной связи между инфицированием вирусом во время беременности и рождением детей с аномально маленькими черепами. Несмотря на то, что стопроцентных доказательств связи между заболеванием лихорадкой Зика и микроцефалией нет, все исследования и научные выводы, имеющиеся к этому моменту, крайне настораживают.
В апреле прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала, что слишком медленно отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, что обернулось в итоге масштабной эпидемией, унесшей свыше 10 тысяч жизней. Сейчас вирус Зика распространился более чем в 20 государствах и территориях Карибского бассейна и Южной Северной Америки. Еще месяц назад пораженная им область была вдвое меньше. Первые случаи заражения отмечены в Соединенных Штатах. В Нью-Йорке как минимум 4, по одному в Калифорнии, Миннесоте, Виргинии и Арканзасе. Больницы в США по распоряжению властей на время перестали принимать донорскую кровь от людей, посетивших страны, расположенные в зоне риска. Несколько авиакомпаний предложили вернуть деньги беременным пассажиркам, забронировавшим билеты на рейсы в Латинскую Америку. Инфекция, вызванная вирусом Зика, обычно проходит совсем бессимптомно или же с минимальными осложнениями для заболевшего, максимум в течение недели, такими как озноб, малозаметная сыпь, боли в суставах и конъюнктивит. Все это в легкой форме. Ни одного смертельного случая во всем мире пока зарегистрировано не было. Однако именно эффект, который оказывает заболевание на вынашиваемый плод, стал причиной паники. подчеркивает доктор Лоуренс Гостин, сотрудник медицинско-юридического института О'Нейла в Вашингтоне.
Я убежден в том, что у заболевания есть пандемический потенциал, и начало этой пандемии может быть совершенно стремительным. Для этого существует масса причин. Виды комаров из рода Эдес, то есть кусак, способные переносить вирус Зика, живут почти в каждом регионе мира. Они же распространяют и лихорадку денге, и желтую лихорадку, и чикунгунью. Кроме того, нельзя забывать и об огромном количестве международных авиарейсов, о массах людей, путешествующих из Бразилии и других латиноамериканских стран в США, Европу и много куда еще. Вернувшийся из зоны риска человек даже может не подозревать, что стал носителем инфекции, и тут его кусает местный комар. Да и сами комары могут попадать в самолеты и перелетать через океаны. Я думаю, это лишь вопрос времени. В течение ближайшего года или двух произойдут вспышки заболевания в Северной Америке, в Европе и в других областях Земли. И к этому нужно отнестись со всей серьезностью. Особенно опасно то, что существует стойкое подозрение о связи между инфекцией, вызываемой вирусом Зика, и таким тяжелым заболеванием, как синдром Гиена-Барре, не говоря об уже упомянутых нарушениях развития плода.
200-миллионная Бразилия, хозяйка будущих летних Олимпийских игр, намеченных на август 2016 года, пока пострадала от эпидемии лихорадки Зика больше всего. Здесь зарегистрирован уже 1 000 000 заболевших, и главное, невероятный всплеск случаев микроцефалии у новорожденных. С октября прошлого года этот диагноз поставлен почти 4 000 бразильских младенцев, в то время как за весь 2014 год таких случаев было не более 160. Следы вируса Зика обнаруживались в мозгу плода или новорожденного ребенка, а также в плаценте и околоплодных водах. Как считают ученые, вирус Зика мог достичь Бразилии вместе с массами туристов, посетивших страну в 2014 году во время последнего чемпионата мира по футболу. В этой связи можно вспомнить также и о состоявшихся в том же году в Рио-де-Жанейро соревнованиях по гребле на каноэ, на которые приехало много спортсменов и болельщиков из французской Полинезии, где лихорадка Зика известна давно. При этом ни лекарств, ни вакцины от инфекции, вызываемой вирусом Зика, не существует. Нет даже быстрых средств диагностики этого заболевания. Вирус Зика принадлежит к группе арбовирусов и родственен вирусу, вызывающему лихорадку денге, вакцину от которой врачи пытались изобрести все последние годы. В прошлом году в Бразилии местное отделение фармацевтической компании Sanofi Pasteur объявило о первом успехе в создании действенной прививки от вируса денге, что вселяет надежды и на успех в борьбе с лихорадкой Зика. Но в любом случае от момента изобретения вакцины до дня, когда она станет всем доступной, могут пройти годы. Пока Всемирная организация здравоохранения советует людям, живущим в местах, где распространяется вирус Зика, осушать стоячие водоемы, в которых обычно комары откладывают свои личинки, использовать репелленты для защиты от укусов, носить максимально закрытую одежду и не открывать лишний раз окна и двери. Комары рода Эдес, в отличие, например, от комаров рода Анофилес, переносящих малярию, активны не по ночам, а в светлое время суток. Поэтому на использование противомоскитных сеток и пологов над кроватями в борьбе с эпидемией рассчитывать не стоит. По этой причине, кстати, в Бразилии резко поднялись цены на инсектициды и противокомариные мази и репелленты, рассказывает жительница города Сан-Паулу по имени Бруно.
Мы все очень боимся сейчас комаров. Из-за этого вообще стало трудно жить обыденной жизнью. Вирус Зика распространяется очень быстро, и никто не был к этому готов. Теперь, когда мы куда-нибудь едем, мы всячески избегаем заходить в лес, например.
В портовом городе Ресифе, на северо-востоке Бразилии, государственные больницы сейчас переполнены беременными женщинами, панически боящимися, что у их будущего ребенка окажется аномально маленькая голова и недоразвитый мозг. Только что родившие требуют от врачей измерить головы их младенцев. Власти Рио-де-Жанейро на прошлой неделе отправили на знаменитый самбодром, где в феврале должен пройти традиционный карнавал, бригады дезинсекторов, а губернатор провинции распорядился сделать то же самое во всех бедных трущобах Рио и его окрестностей, в которых живут сотни тысяч человек. Президент Бразилии Дилма Руссеф объявила, что более 220 тысяч военнослужащих по всей стране скоро начнут раздавать образовательные листовки, в которых будет указано, как бороться с распространением эпидемии.
Я считаю, что мы можем выиграть эту войну лишь совместными усилиями. Мы уже предупреждены об опасности, и мы сделаем все возможное, чтобы использовать в противостоянии болезни все последние достижения науки и техники. Единственный путь сейчас – как можно больше узнать и делиться друг с другом информацией о лучших способах и лучших технологиях борьбы с вирусом.
В других странах Латинской Америки власти идут на еще более радикальные меры. Министерство здравоохранения Сальвадора вообще посоветовало женщинам не беременеть до 2018 года. Руководители Колумбии, Эквадора и Ямайки также призвали своих граждан не рожать сейчас детей, хотя и не в течение столь долгого времени, как в Сальвадоре. Вот что сказал по этому поводу президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
Тема лихорадки Зика стала сегодня одной из главных для всех стран Латинской Америки, потому что мы столкнулись или столкнемся в ближайшее время с настоящей эпидемией. Если говорить о Колумбии, то в моей стране больше 14 тысяч людей в более чем 170 муниципалитетах стали жертвами этого вируса, и все исследования показывают, что скоро эти цифры возрастут на порядок. Лихорадкой Зика могут заболеть до 600 тысяч человек.
По оценке Национального института здравоохранения США, в ближайшее время лихорадка Зика может распространиться на территории, где проживает 60% всего населения Соединенных Штатов Америки. Единственными странами в западном полушарии, которые могут не бояться болезни, останутся Канада и Чили, так как здесь из-за прохладного или засушливого климата не живут виды комаров, переносящие вирус.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. Время свободы, план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших информационных программах на предстоящей неделе. В течение ближайших 7 дней ожидаются очередные выступления валютных заемщиков в России. За последние несколько дней они взяли штурмом несколько банков, перекрыли в Москве Тверскую улицу и прошлись по городу в тюремных робах с лозунгами о том, что они, цитата, «узники валютной ипотеки». Многочисленные акции уже даже приносят свои первые плоды. К примеру, в четверг вечером Абсолют-банк пошел на уступки, валютным заемщикам понизили курс погашения кредитов. В четверг акция валютных заемщиков прошла и в Петербурге, там штурмом брали СМП-банк, который принадлежит братьям Ротенбергам, считающимся друзьями Владимира Путина. Сам Владимир Путин высказался о валютных заемщиках еще 16 апреля прошлого года. Цитата. «Наверное, правительство может подумать о том, как помочь тем, кто взял ипотеку в валюте, у кого сейчас возникли сложности с кредитами в связи с курсовой разницей. Но совершенно точно эта помощь не должна быть больше, чем та, которую государство оказывает людям, взявшим рублевую ипотеку. Во всяком случае, принцип примерно должен быть таким», — сказал президент России в ходе прямой линии. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков 28 января сказал: «Не следует забывать, что валютный заем был выбором и расчетом тех людей, которые брали на себя некие обязательства, и именно на тех условиях, которые приводят сейчас к очень затруднительной ситуации». Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Илья Кизиров.
На минувшей неделе валютные заемщики провели более 10 акций протеста по Москве. Они штурмовали банки и перекрывали Тверскую улицу. Одна из последних акций прошла у ресторана «Ярь» на Ленинградском шоссе. Там состоялось открытие делового сезона Национального банковского клуба. У дверей с пикетом встали и протестующие. Координатор движения валютных заемщиков Сергей Игнатьев в интервью «Радио Свобода» рассказал, с чем связана возросшая протестная активность.
Ну, в первую очередь, активизация нашего движения связана с ростом курса доллара. Когда у тебя долг, состоящий, например, из 100 тысяч долларов, каждый день увеличивается на 100 тысяч рублей, следом за тем, как на рубль изменяется курс на бирже, ты поневоле начинаешь быть более активным. К нам каждый день присоединяются десятки новых участников, которые год мы их не видели, не ощущали их поддержки, сейчас и они уже тоже не могут платить, они присоединяются к нашему движению, спрашивают, что делать, куда идти и, собственно, где получить эту победу.
И какие акции вы еще планируете проводить?
Посмотрите, у нас обширный график так называемых походов в банки. потому что заемщики каждого банка сейчас действуют примерно по одной методике. Они приходят в банк, они требуют встречи с высшим руководством, и там, где это высшее руководство, соответственно, спускается со своих небес и выслушивает заемщиков, удается иногда находить компромисс, какие-то делать следующие шаги. Там, где этого не происходит, как в банке, там, не знаю, Unicredit, например, это значит, что людей к этому банку будет приходить все больше и больше, банк перестанет работать, он будет заблокирован. Уже мы сейчас видим, как блокируются отделения Дельта Кредита. Они теряют каждый день деньги, они получают штрафы от тех бизнес-центров, где они находятся. Но, собственно, все просто. И формула проста. Нет переговоров, нет платежей. Банки, в основном, те, которые работали с валютной ипотекой, они в лице вот этих валютных заемщиков, они видят дойных коров. Это время прошло, нет переговоров, нет платежей. Сейчас люди массово перестают платить и выходить на новый виток этих самых переговоров. Лоб в лоб. Мы сегодня прорвались на 22 этаж офиса Роснефти, где находится офис нашего банка. Это было сложно, но, собственно, мы этого добились. И именно в ее лице мы услышали, наконец-то, некий вменяемый диалог. И теперь понятно, какие действия мы должны предпринять друг для друга, для того, чтобы поэтапно вывести из этого ужаса хотя бы несколько десятков человек. Для всех решений, скорее всего, не будет. Это очень сложно, это очень дорого, без поддержки государства. Центральный банк, куда наш банк обращался за помощью, за рублевым фондированием, он отказался идти навстречу, несмотря на то, что наши залоги, наши квартиры, соответственно, могли бы отойти к некому банку плохих кредитов, они не стали рассматривать этот вариант. Но сейчас банк готов, хоть и очень боится, повторно обратиться в Центральный банк с новым описанием ситуации. Они боятся, они закрывают свои отделения, когда мы приходим, а им хочется работать. Поэтому, собственно, вот такой насильный диалог происходит, и он приводит к каким-то сдвигам.
Вот вчера было перекрытие Тверской, и сегодня я слышал комментарий от Дмитрия Пескова, что это все равно ваша проблема.
Дмитрий Песков – это нерукопожатный человек, и, собственно, комментировать Дмитрия Пескова – это себя не уважать, поэтому, ну, я не комментирую.
Ну, Владимир Путин говорил примерно то же самое.
Владимир Путин – это человек, который относится, уж я не знаю по какой причине, он относится к валютным заемщикам как к неким предателям. Возможно, он ассоциирует нас именно с теми людьми, которые выходили на Болотную. Среди нас есть такие, но их мало. Собственно, он находится в плену своих заблуждений. Выводить оттуда его уже бесполезно, но, собственно, пусть находится. Будет новый Владимир Путин, мы будем разговаривать с ним. По крайней мере, за этого президента валютные заемщики голосовать больше не будут. И за партию «Единая Россия» тоже голосовать не будут.
Рассказал Сергей Игнатьев. В связи с падением курса рубля многие семьи оказались в безвыходном положении. Наталья Смирнова – одна из тех, кто перекрывал Тверскую улицу в Москве. По ее словам, банки навязывали заемщикам ипотечные кредиты именно в иностранной валюте.
Взяли мы кредит в 2008 году. До этого несколько лет жили на съемной квартире. Была у нас одна дочка, пристроили ее в детский сад. Хозяин раз звонит, повышает цену за квартиру, второй раз звонит, повышает цену за квартиру. Копишь-копишь, а цены растут, ничего купить невозможно. Решились на ипотеку. Какие-то там...
Почему валютную?
Хотели рублевую. В 5 или в 6 банков подавали заявки. На нашу зарплату нам рубли не одобрили, одобрили только доллары. Причем это даже не обсуждалось. То есть либо валюту берете, либо это... Сомневались, естественно, сомневались, боялись. Несколько раз ходили к менеджеру, то есть это не с первой встречи, вот мы на это решились. Менеджер банка нас уверял, что это абсолютно безопасно, что разницы особой нет. Мы брали, когда доллар был 29.30, что ли. Он говорил, что точка равновесия при нашей ипотеке, это когда доллар будет 31 рубль. То есть мы уравняемся в правах, ну, с рублевыми. Никакой низкой ставки не было по валюте. Это миф, который сейчас усиленно пытаются банковские вот сотрудники продавить, сформировать общественное мнение.
А какая ставка у вас была?
У нас ставка 11.25, эффективная 13.75. поскольку просили рубли, зарплата была в рублях, выдавали нам на руки рубли, то есть мы за это еще платили конвертацию, договор купли-продажи в рублях, в ячейку закладывались рубли, все было в рублях, доллары были только на бумаге. Причем нас убеждали, что как только вы захотите поменять, уйти из валюты в рубли, вы сразу же это сделаете. Захотели мы это сделать в январе 2009 года, доллар был 36, мы готовы были перейти, чтобы себя обезопасить. Нам отказали. Отказали завуалированно, как всегда делают банки. Да, пожалуйста, переходите. Только вы заново заплатите нам 4% комиссии, опять заплатите процент за конвертацию и всякие оформления заново документов. Цена вопроса 600 тысяч. То есть, пожалуйста, переходите. Естественно, денег таких нет. Остались в валюте. После этого еще я дважды просила банк перевести в рубли. Отговорка была одна. У вас родился еще один ребенок. Вы неблагонадежный человек. То есть у вас ухудшилось материальное положение. Рождение ребенка это считается ухудшением финансового положения. Соответственно, когда родился третий, с нами вообще разговаривать не хотят. Нет. И все. Квартиру купили за 4 миллиона. За 7 лет мы выплатили 5 миллионов. Сейчас долг у нас перед банком 5,5 миллионов, плюс идут вот эти проценты, просрочки, штрафы. Это нас просто выбрасывает на обочину жизни. Причем, вы сами видите, да, это не дворец на Рублевке, это однокомнатная квартира, единственное жилье для пятерых людей сразу.
И когда вы поняли, что ситуация совсем плачевная?
В прошлом декабре, когда доллар скаканул до 80, наскребли денег, заняли у всех родственников, пришлось воспользоваться кредиткой, заплатили. Было очень страшно не платить. Потому что идти действительно просто реально некуда. Была бы хотя бы какая-то доля в родительской квартире, может, было бы легче. Это единственное жилье безо всяких вот возможностей. Платили, занимали, перезанимали. Год мы тянули. В октябре мы поняли, что все. Сколько мы не платим, долг только растет. Мы не догоним вот этот вырастающий долг. Мы перестали платить и уведомили банк, что мы не в состоянии. Сразу же, естественно, начались звонки, смски, продавайте квартиру, отдавайте долг, мы на вас подадим в суд, угрозы, психологическое давление, прессинг. Никаких условий банк не предлагает. Первый раз на акцию я вышла 28 декабря 2014 года, как только узнала вот про это сообщество валютных заемщиков ВКонтакте. До этого барахтались сами, думали, что вот мы одни такие попали. Оказывается, что мы не одни. С тех пор хожу на все митинги, ходим мы на пикеты к банкам, к Центробанку, устраивали мы флешмобы. Смысл всех этих акций – просто обратить на себя внимание правительства, что мы живые люди, что мы живы, что мы хотим дальше жить. Правительство нас не слышит. Позавчера, насколько я знаю, Россия списала Монголии долг в 170 миллионов долларов. Но, видимо, из каких-то политических соображений нашей стране это выгодно. А то, что тысячи семей окажутся бомжами, выкинутыми из этой жизни, наверное, не нужны мы государству. Несмотря на то, что ни наркоманы, ни алкоголики, работаем, платим налоги, воспитываем детей, мы не нужны. Проще просить долг Монголии или собрать гуманитарную помощь Сирии.
А когда вы решились перекрывать Тверскую, как это было?
Это было совершенно спонтанное решение. Мы пришли в банк, собрались, ждали результатов переговоров. Переговоры были назначены на 2 часа. Банк сознательно перенес их на 6 вечера. Ну, видимо, рассчитывая, что люди устанут, разойдутся, накал спадет. В результате получилось наоборот, потому что люди с работы ехали, подтянулись. Нас было около 300 человек. Нас пришли поддержать заемщики других банков, нас пришли поддержать люди, которые уже перешли в рубли по невыгодному курсу, которые сейчас вот последние тянут, да, чтобы платить. В 6 часов, без 15:06 начались переговоры, около часа они продолжались. Когда вышел Евгений Лисконок и объявил результаты, индивидуальный подход, все стало ясно. То есть ни на какие уступки, даже самый малейший, банк не идет. Индивидуальный подход заключается в том, чтобы одну и ту же стандартную программу навязать всем индивидуально, якобы, да, письмом или телефонным звонком предложить. Никаких индивидуальных условий на самом деле не существует. И, естественно, вот это напряжение последнего года, последней недели, и разъяренные люди вышли на улицу, кого-то смогли разговорами удержать около банка, пока люди обсуждали, да. А нас вот, у нас было, наверное, человек 40. Мы вышли на Тверскую не с целью, естественно, чтобы создать беспорядки. Мы хотим, чтобы нас правительство услышало, чтобы они увидели, что мы не статистика, банковские циферки, а что мы живые люди. Мы продержались, наверное, 5 минут на Тверской, готовы были стоять до конца, готовы были принимать побои от полиции, готовы были, что нас заберут. Но получилось так, что с одной стороны скорая ехала, с другой стороны скорая. понятно по-человечески, что мы тут же разомкнули свою цепь, да, пропустили скорую, и нас в этот момент растащили. Мы целый год подчеркивали во всех письмах, во всех лозунгах, мы аполитичны. Мы не требуем смены власти, мы не требуем смены правительства, да, мы не призываем ни к каким политическим лозунгам, мы вне политики. Единственное, что нас волнует, сохранить единственное жилье. Но нас не слышат. Вот нас правительство просто не слышит. И как достучаться, я не знаю. Когда смотришь по телевизору Пескова, да, сидит этими часами, бряцает и говорит, что сами виноваты, финансово неграмотные. Ну, хочется, я не знаю, с телевизором что-нибудь сделать, как минимум, да, в экран плюнуть.
Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Время свободы. План на неделю. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Партийный съезд «Единой России», на котором будет утвержден порядок проведения праймерис перед выборами в Государственную Думу, пройдет 5-6 февраля в Москве. Дату съезда в январе прошлого года утвердил Президиум Генерального Совета партии. По словам секретаря Генсовета Сергея Неверова, 5 февраля начнут работу дискуссионные площадки, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы подготовки партии к предстоящим выборам, в том числе проект положения, при подготовке которого будут учтены поступившие из регионов предложения и замечания. Ну а на следующий день, 6 февраля, пройдет пленарное заседание съезда, на нем будут утверждены положения о проведении праймерис, а также дата начала процедуры единого дня голосования. Кроме того, в соответствии с уставом партии будет проведена кадровая ротация партийных руководящих органов, отметил Неверов, его цитирует РИА Новости. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сомневается, что съезд «Единой России» будет ярким политическим событием. Я хотел бы оттолкнуться, собственно говоря, от ваших слов, которые вы в интервью «Радио Свобода» произнесли после 14-го съезда партии «Единая Россия». Это было, насколько я помню, в октябре 2013 года. Вы тогда сказали, я думаю, что это точная цитата, что сама по себе «Единая Россия» как партия сейчас политического веса уже не имеет. Насколько эта ситуация сохранилась? Что вы думаете об этом сейчас перед очередным съездом?
Ну, «Единая Россия», конечно, не воспринимается как полноценная партия власти, элитами все-таки в большей степени она оформляет ту власть, тот режим, тот строй, который существует, нежели сама принимает решения. Субъектность «Единой России» за последние годы заметно снизилась. Другое дело, что это позволило ей избежать какого-то прямого противопоставления «Единой России» и Народному фронту и, в общем, сохранить некое существование. «Единая Россия» сейчас находится в удовольственном положении. С одной стороны, ей не очень ясно, в какой степени власть будет ассистировать этой партии во время выборов в Государственную Думу. Обсуждаются разные сценарии, в том числе сценарий некого такого рестайлинга выборов, а значит расширение количества мандатов для других партий, то есть отказа от административного финансового передавливания в пользу «Единой России». С другой стороны, партии важно определить, какое место в ней будет занимать Владимир Путин, который формальных партий никакого отношения не имеет, но средний избиратель про это не в курсе, поэтому интрига вокруг того, появится ли Владимир Путин на февральском этапе съезда, насколько он будет делать какие-то реверансы в адрес партии на думских выборах или, наоборот, от нее дистанцироваться.
Вы в прошлый раз тоже говорили о такой конкуренции между «Единой Россией» и «Народным фронтом», но все-таки «Народный фронт» — это некая, так сказать, организация, движение, конкретно не оформленное, насколько я понимаю, а «Единой России» предстоит участвовать в тех выборах, о которых вы упомянули. Все-таки, видимо, тогда получается, что «Единая Россия» должна укрепляться перед выборами как партия и предлагать что-то новое, чтобы все-таки сохранить, ну, хоть какое-то влияние.
Здесь вопрос в том, насколько выходить с каким-то новым ярким содержанием к избирателям, потому что, во-первых, вопрос о том, есть ли, собственно, яркое новое содержание. У всех партий сегодня действительно резкие дня, потому что все, что можно было пообещать, уже пообещали. С другой стороны, может быть, чем ярче, чем заметнее «Единая Россия» публично, чем она может собирать и антирейтинги, потому что в последние годы такого полузамороженного существования партии особого отражения не возникало. Если в 2011 году «Единая Россия» была таким аллергеном, что сейчас отношение избирателей к ней более нейтрально, что ли, такого, а ее редко вспоминают, называют в числе особых бед даже критики власти, поэтому «Единая Россия» не определилась сама, насколько демонстрировать силу и субъектность на этих выборах, или скорее вести кампанию более спокойно, не вызывая раздражения у лоялистов, не побуждая их из-за этого раздражения пойти искать какие-то другие партийные бренды. Наверное, партия будет колебаться между этими двумя сценариями и до конца ни одного из них не выберет, будет реализовывать во время выборов оба.
Ну а такая тактика может принести успех, на ваш взгляд? Вообще, каковы тогда перспективы у «Единой России» на выборах в Думу?
Ну, мы видим, что, в принципе, рейтинги «Единой России» относительно неплохие, они чуть снизились, но в целом они шли за рейтингами Путина последние годы. И, кроме того, другие партийные проекты особенно не выстреливали, существенно ничего особенного не прорастали. Поэтому, если будет сохраняться такая апатия и инертность избирателей, то «Единая Россия» может получить немало голосов, хотя, возможно, при низкой явке просто у критичных избирателей не будет желания, повода, стимула, а эмоции прийти на выборы. Если апатия пройдет, начнется какая-то новая политизация общественного мнения, здесь, конечно, «Единой России» придется труднее, потому что, чем обычно люди, информирование, политизирование, тем они критичнее.
А такая ситуация дает возможность другим партиям в российском политическом спектре как-то громче заявить о себе и таким образом, может быть, достичь большего успеха, чем раньше на парламентских выборах?
Ну, возможно, громко заявить о себе есть у всех партий, даже вне зависимости от того, как «Единая Россия» себя проявит. Другое дело, что если брать партии правящей коалиции, КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, они, в общем, не слишком стремятся слишком ярко о себе заявлять. Их задача скорее сохранить статус-кво, не пустить в парламент кого-то еще. Они ведут борьбу между собой за второе место, и не более того. Поэтому особо не случайно там так мало заметно «Справедливая Россия», хотя она очень получила в региональных выборах и неплохие рейтинги. Поэтому существуют, конечно, некоторые запросы избирателей на яркое содержание, на какую-то яркую эмоцию. Но партии сегодняшние парламентские, они этого запроса скорее избегают, скорее стремятся быть не слишком заметными. Что касается тех партий, которые, возможно, будут бороться за места в Думе, там, Родина, Яблоко, там, Парнас, кто-то еще, то, в общем, наверное, у них больше возможностей для маневра, больше было возможностей удивить избирателей, но это надо делать быстрее, потому что в силу вот той апатии, которая сохраняется в обществе, внести себе информацию быстро не получится. На это нужен не один месяц, а начинать нужно уже сейчас.
Я думаю, вы согласны с тем, что сейчас экономическое, по крайней мере, положение в России достаточно сложное, ухудшаются показатели экономические, рубль нестабилен, цены на нефть очень низкие. Получается, что вот исходя из того, что вы сказали раньше, «Единой России» не стоит превращать вот предстоящий съезд в некое яркое шоу, как это бывало в прошлые годы. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, наверное, запроса вот на шоу от власти сейчас нет. Наверное, особенно удивлять избирателей чем-то бы не стоило. Там, да, если придет на съезд Путин, ну, надо будет продавать эту тему сторонникам Путина. А если этого не случится, то здесь скорее решает задача организационная, связанная с присоединением праймери, с поиском кандидатов в регионах, в том числе одномандатных. То есть, да, казалось бы, за эту кампанию любой партии пора начинать уже сейчас, потому что на этом сигнал будет идти еще медленнее. Но думаю, что таким поворотным событием «Единая Россия» свой съезд вряд ли в состоянии сделать, поэтому вполне возможно, что февральская часть будет решать скорее такие задачи организационные, плюс, возможно, тестирование каких-то предвыборных идей, которые так или иначе возникают в партийном аппарате, попытка забросить, посмотреть реакцию общества на те или иные подходы, концепты, но не более того.
Мы с вами разговариваем меньше, чем за неделю до съезда, но все-таки остается еще несколько дней. Сегодня, по-моему, впервые прозвучал вопрос, обращенный, правда, к пресс-секретарю президента России Пескову по поводу того, собирается ли Владимир Путин баллотироваться в президенты на следующий срок на выборах 2018 года. Как вы думаете, каким-то образом тема президентства Владимира Путина может прозвучать на съезде «Единой России», который состоится в ближайшие дни?
Я думаю, что через содержание «Единой России» вряд ли будет позволено использовать тему 2018 года, потому что некие большие решения на эту тему, возможно, действительно еще не приняты. А уж если они не приняты, то вряд ли их будут давать «Единой России», которая все равно находится в удовольственном положении, которая всегда, в случае чего, можно объявить аллергеном и вытеснить из публичной повестки дня, если общественное настроение изменится. Поэтому Единая Россия, конечно, хотела бы сейчас приблизиться к Путину, показать, что она с ним, но, с другой стороны, сегодня избирать, особенно даже про выборы в Госдуму 16-го года, особенно не знает, про 17-й год, либо не думает, либо намерения власти кажутся избирателям очевидными, насколько это справедливо, наверное, можно спорить. Поэтому я думаю, что сама партия, особенно к теме президентских выборов, апеллировать не будет. Я думаю, что участников съезда будут скорее волновать в большей степени два других вопроса. Вопрос первый. Единая Россия пойдет по такому стерильному сценарию с демонстрацией конкурентности, или все-таки будут компромиссы, какие-то губернаторы возглавят региональные списки, и можно будет рассчитывать на административные преференции. Второе – это общее, несколько более общее нервное состояние, связанное с тем, что хотя выборы в парламент в России, значит, не так много, казалось бы, но практически каждый раз парламентские выборы приводят к серьезной коррекции курса и серьезной коррекции состава правящей коалиции в исполнительной власти. Поэтому борьба за места в этой коалиции, борьба за собственную интерпретацию собственной роли в выборах, борьба за интерпретацию итогов выборов, она все больше будет занимать умы элит, отвлекая внимание от собственного обеспечения той или иной цифры в день голосования.
Ну вот многие говорили и говорят о том, что партия «Единая Россия» перегружена чиновниками вместо политиков. Согласны ли вы с этим, во-первых? И второе, значит ли это, что члены партии стремятся к тому, чтобы она вот сохраняла вот этот вот статус органа, который оформляет, именно оформляет, а не принимает решения, а сами решения принимаются в коридорах Кремля?
Ну, я не вижу, чтобы «Единая Россия» стремилась особенно к изменению собственной роли. Не случайно, особенно формальный лидер партии Дмитрий Медведев, особенно не пытался добиться реального политического усиления «Единой России». Я думаю, что для большинства участников партии это источник, прежде всего, собственного статуса, который можно тем или иным образом использовать и для чиновников, и для там, бизнесменов, и для публичных политиков. Насколько удастся привлечь от публичных политиков, пока вопрос. Если брать представителей социальной сферы, наверное, их станет больше, каких-то лидеров общественного мнения. А если брать бизнесменов, которые сейчас тоже вполне пассионарные, харизматичные, то, похоже, на выборах их будут скорее выдавливать. И здесь тоже отдельная интрига, куда они уйдут и будут ли вообще бороться за присутствие политики. Поэтому, наверное, пока какой-то рекрутинг ярких публичных политиков, возможно, предстоит в ходе праймериз, но пока каких-то колоссальных ожиданий от такого рекрутинга не возникает. Я думаю, что в целом партия заинтересована в сохранении статус-кво, а не рассчитывая особенно на максимизацию собственного политического влияния.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о предстоящем 5-6 февраля в Москве съезде партии «Единая Россия». Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 1 по 7 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И вернемся к понедельнику, 1 февраля. Главным местом проведения мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения Бориса Ельцина, станет его родной город Екатеринбург, где соберутся ближайшие соратники первого президента России. Юбилей будет отмечаться 1 февраля, в день рождения Ельцина, в музее Бориса Ельцина, который открылся в ноябре прошлого года. От первого лица, так называется цикл экскурсий с участием министра экономики в правительстве Егора Гайдара Андрея Нечаева, помощника Бориса Ельцина Георгия Сатарова, одного из создателей НТВ Игоря Малашенко и журналиста Николая Сванидзе. В Ельцин-центре в Екатеринбурге также откроется фотовыставка личного фотографа Ельцина Дмитрия Донского. Выставка называется «Что за кадром?». Собеседник специального корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Мумина Шакирова, исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов.
По данным ЦИОМ, самой главной заслугой Ельцина россияне считают назначение своим преемником Путина. А что вы лично считаете главным достижением Ельцина?
Для меня главным достижением первого президента является его успех, связанный с возрождением политически мыслящего и граждански ответственного человека в российском обществе. Он действительно появился, и надо сказать, что те, кто поняли и осознали, что такое свобода, они, мне кажется, все дружно и без исключения говорят о 90-х годах. Именно те, кто это понял, говорят о 90-х годах, как, может быть, о самом достойном, да, и самом содержательном времени в их жизни. Проблема, как мне кажется, заключается в том, что Россия не сдала экзамен на парламентаризм и конституционализм. И мне кажется, ну, где добровольно, где-то с чьей-то помощью, она вышла из этого начального класса. Для меня, например, нет никаких сомнений в том, что Россия, как любая другая страна, абсолютно способна, так сказать, быть демократической, и она доказала это в 90-е годы. Вот, на мой взгляд, это то, за что не только мне, но, мне кажется, многим-многим людям надо благодарить Бориса Николаевича Ельцина.
А что вы категорически не приемлете из того, что сделал Ельцин?
С моей точки зрения, это то, чего он не сделал. Я считаю, что он допустил серьезную ошибку, не проведя люстрации. Я говорю это прекрасно понимая, что меня как представителя номенклатуры это коснулось бы так же, как и всех других. Но я, тем не менее, совершенно искренне говорю о том, что сделать это было необходимо. Есть этот опыт, он разный, конечно, неизвестно, какой бы он был в России, но, к сожалению, ведь что получается? Общественно-политическая формация не заканчивается со словами «друзья», «кончился Советский Союз», «мы переходим к буржуазной республике». Нет, формация живет в людях. И вот эта инерция, с которой Россия столкнулась, она не просто сохранилась, она продлилась, она создала субкультуру даже, да? Это люди, которые ни дня не жили в Советском Союзе, но они уже про него все знают и любят вообще всей душой. Так вот, мне кажется, большая ошибка Бориса Николаевича в том, что он не отсек классическую, традиционную советскую партийно-хозяйственную и прочую номенклатуру от участия в политической жизни. Эти люди могли бы себя реализовать где-нибудь в другом месте.
А почему вы себя включили в этот список?
Просто в силу, так сказать, статуса, которым я обладал, я был членом редколлегии партийной газеты, по сути дела, ну и так далее. Поэтому я говорю всегда об этом, ну, как бы, имея в виду и себя в первую очередь. То есть это, знаете, это нежелание, и мне кажется, это особенно важно именно потому, что я понимаю, чем бы это обернулось для меня.
Можно ли считать Ельцина основателем олигархической системы власти в России, которую он передал Путину? Тот ее модернизировал под себя, одних удалил, а других приблизил.
Не верю в то, что Борис Николаевич Ельцин является автором этой системы. Другое дело, что при нем имело место то, что в 96-м году получило название «семибанкирщина». Ну, я не считаю, никогда не считал, что исторические аналогии всегда уместны и вообще работают безупречно. Ну, хорошо, назвали и назвали. Ну, а на кого, простите, было, в общем-то, опираться? Я думаю, что Борис Николаевич просто не успел сам скорректировать, ну, вот эту хозяйственную, финансово-хозяйственную структуру, в которой, по идее, конечно, должны были бы прорасти разные формы. И крупный капитал, мелкий и средний бизнес, между прочим, та же кооперация, о которой пишет ваш и говорит ваш коллега Белоцерковский постоянно, частные формы собственности. Но главное, как мне кажется, чего не удалось, как мне кажется, совместить. С одной стороны, мы получили такой феномен, как крупный олигархический капитал, а с другой стороны, идея частной собственности, она не укоренилась, вообще-то говоря, там внизу, в подвалах, да, что называется, в фундаменте. И я думаю, что серьезной ошибкой было, мне кажется, в свое время не запустить механизм, сегодня уже в открытую, он называется пропагандистским, чего греха таить, мы сами видим, как это сейчас происходит, пусть он и будет пропагандистским, механизм, который бы позволил подготовить совершенно неподготовленного, да, советского, постсоветского человека к новым реалиям.
Скажите, когда, на ваш взгляд, можно будет заново пересмотреть эпоху Ельцина? Когда уйдет нынешний правитель или еще когда сменится не одно поколение россиян?
Ну, обычно пересмотры исторических периодов, переоценка, они случаются сразу как бы вслед пересменки. Вот я думаю, что именно так и произойдет. Хотя, ну, надо отдать должное действующему президенту. Он в своих выступлениях по разным поводам, затрагивая имя Бориса Николаевича Ельцина, всегда высказывает со всей определенностью, с уважением, с приятием. Как мне кажется, ему-то идея преемства вполне понятна. Но другое дело, что мы сталкиваемся на каждом шагу с интерпретаторами, которые, как бы пытаясь контрастировать... Это, кстати говоря, колоссальная ошибка современных политтехнологов. Пытаясь оттенить преимущество времени сегодняшнего, они начисто закрашивают черный цвет время предыдущего, из которого, собственно говоря, все и проросло. Вообще весь тот актив, механизм рынка, те же самые крупные бизнесы, олигархи, ради бога, пусть будут олигархами. Пусть это слабый, но, тем не менее, по крайней мере, декларированный институт частной собственности. Это все из 90-х. Это та опора, тот существенно ослабленный актив, на котором стоит сегодняшняя Россия.
Лихие 90-е авторство, конечно, не принадлежит Владимиру Путину.
Ну да, я не сомневаюсь.
Но, однако, именно при нем родилось это выражение и, в общем-то, стало, наверное, главным мемом той эпохи Ельцина из уст кремлевских идеологов, которые, на мой взгляд, находятся в полном подчинении хозяина Кремля.
Ну, это правда. Трудно оспаривать явление лихости, но это было. Но я, правда, я лично вкладываю в это слово совсем другой оттенок. Да? Это было рисковое время, очень острое, непредсказуемое. И лично для меня 90-е годы, это, знаете, если это, значит, попытаться изобразить графически, то это будет, наверное, какая-нибудь странная или даже страшноватая кардиограмма. То есть русские горки или американские горки, я все это испытал на себе, но я вас уверяю, что никогда при этом я не переживал такого ощущения абсолютной свободы. То есть не вседозволенности. Нет, осознанного выбора, да, ну, как там у классиков, да, осознанная необходимость, да. Многие люди начали понимать, что, имея возможность свободного выбора, они при этом должны не упираться локтем, так сказать, в ребра. Ну, вот когда упирались в ребра, ну, вот, видимо, тут и нарушалась, так сказать, гармония. А отсюда и лихость.
Что вы отвечаете к тем критикам, которые считают слишком затратным проект Ельцина в Екатеринбурге, когда вокруг кризис, снижение доходов, дикорастущие цены на продукты питания, а нужно ли было столько тратить?
Потрачено столько, сколько было предложено. И надо иметь в виду, что центр Ельцина – специфический объект. Он сочетает и, собственно, музейное ядро, и территорию, которая составляет большую часть этого конструктива, который мыслился как деловой, как скорее развлекательный центр, чем та площадка, которую мы выстраиваем. Мы понимаем, конечно, что, да, затраты внушительны, но мы постараемся компенсировать это возможностями, которые на этой площадке разворачиваются. То есть это образовательный центр, это несколько детских площадок, и при всем при этом это очень невысокий уровень наших запросов коммерческих, я имею в виду. Ну, я про музей я уже говорил, это очень немного, и многие предприятия, которые к нам приходят, они получают льготную аренду, то, что называют социальной арендой. Вот, поэтому мы, конечно, признательны прежде всего федеральным властям, которые в соответствии с законом вложились в этот проект, ну и, естественно, многочисленным благотворителям, без которых осуществить эту затею было бы невозможно. Ну, имея в виду...
Но вы знаете, что многих да. это раздражает.
Я знаю, конечно, раздражает, но ну, при этом мы же понимаем, что в стране строятся не только такие центры, да, многое из того, что строится, тоже вызывает вопросы. Поэтому, ну что ж, это жизнь, это люди, любое мнение субъективно.
Мы сидим с вами прямо напротив большого памятника Ельцину работы Франгуля. Вскоре после того, как он был построен, его осквернили, пришлось отремонтировать, ставить охрану. Есть ли опасения, что история может повториться?
Ну, естественно, конечно. Мы вынуждены учитывать этот неприятный опыт. Но я думаю, что вот с появлением теперь уже на фоне памятника президентского центра, ну, мне кажется, острота противостояние поугасло. Ну, непосредственно после открытия было заявлено несколько акций. Хочу подчеркнуть, мы никоим образом не сопротивлялись, да, потому что есть закон, который позволяет публично выражать свою позицию. Да. Ну, никаких мер охраны специальных не предпринималось. Мы просто наблюдали за тем, что происходило. Ну, наверное, если людей, это неблагочисленных, так сказать, оппонентов, если это успокаивает, вот, если это облегчает им жизнь, ну, мы не против. Но плескаться краской лучше не стоит. Конечно.
А после ухода Ельцина власти из жизни отношение к нему не стабилизировалось, популярность продолжает падать. На ваш взгляд, нынешняя власть на это работает косвенно или напрямую?
Косвенно, безусловно. Косвенно, безусловно. Ну, собственно, таковы правила политической игры. Сегодняшние трудности должны же чем-то объясняться. Поэтому проще всего, конечно, сказать, что ищите корни неурядиц в предыдущем десятилетии. Но это как раз именно то, о чем мы говорили, да, и про лихие 90-е, и про неоднозначность восприятия фигуры Бориса Николаевича. Конечно, если талантливые технологи, но не очень прозорливые, да, заняты этим делом, у них что-то получается, конечно.
Остались ли тайны, на ваш взгляд, у Бориса Ельцина, как у президента, главы государства, которые пока нельзя обнародовать? Если есть, то сколько должно пройти времени? Мы знаем, что существуют на этот счет какие-то правила и законы, связанные в том числе и с безопасностью стран.
Если говорить применительно к архиву президента, то в нашем распоряжении, конечно же, нет по-настоящему секретных документов. И этим мы отличаемся от американской системы, где тоже существуют такие президентские центры, которые называются Presidential Libraries, президентские библиотеки. И там совершенно другой подход. Архив получает абсолютно все до последней бумаги. Ну, мне неизвестно, сколько в архиве Буша-младшего находится. Это последний президентский центр открытый. И могу точно сказать, что в архиве Клинтона 100 миллионов единиц хранения, которые расшифровываются по истечении определенного времени. И вопрос о расшифровке, со снятием грифов, возникает только в связи с запросом на документ. Вот он поступает, этот запрос, уходит в Вашингтон, федеральное агентство, которое занимается архивами, и там решают, секретить или открывать. У нас задача значительно более простая, потому что таково правило, в общем, железное и незыблемое. Архив президента остался в распоряжении государства. Это госархив, это росархив. Вот, есть президентский архив, вот часть из которого мы привезли сюда, в Екатеринбург. Но там есть интересные документы у меня в то же время.
То есть вы хотите сказать, что есть то, пока что...
Ну, естественно, большой ареал, жизнь которого регулируется федеральным законом об охране гостайны. Я думаю, что это подавляющее большинство материалов, связанных с эпохой Бориса Николаевича Ельцина.
Открытие центра Ельцина и музея в Екатеринбурге было грандиозным, с участием нескольких сотен человек, включая бывших глав государства и в том числе президента Путина. А кто не приехал из приглашенных?
К сожалению, не приехал Билл Клинтон, сославшись на тривиальную причину – День Благодарения, когда все собираются вокруг индейки. Вполне убедительно. Отклонили приглашение, приняв их, но отклонив по стечению обстоятельств личных Тони Блэр. Мы ждали президента Канады Кретьена. К сожалению, ни Ширак, ни Николь не могли изначально присутствовать, это было ясно, да, по состоянию здоровья. Пожалуй, это все, кто не смог прибыть. Не приехал Назарбаев, он был представлен на уровне посла. Украина была представлена, ну, вы знаете, президент Кучмой.
Квасневский.
Квасневский.
Не приехал.
Не приехал.
В какой форме было отправлено приглашение Михаилу Горбачеву? Что он ответил и почему, на ваш взгляд, президент СССР не посетил?
Мы отправили официальное приглашение Михаилу Сергеевичу Горбачеву в ряду глав государств иностранных и членов Содружества независимых государств. Но, к сожалению, первый и последний президент Советского Союза на это приглашение не откликнулся.
На ваш взгляд, как относится к Борису Ельцину за пределами России? Понятно, что к Горбачеву положительное отношение, по крайней мере, на Западе. Он там читает или читал лекции, и у Горби всегда зеленый свет на Западе. А вот как к Ельцину относится?
Похоже, что это я вот из личного опыта общения с историками, учеными, с общественными деятелями, с журналистами вынес, западными я имею в виду. Очень слабо вообще представляют себе Бориса Николаевича. В основном ориентируются на штампы, которые, ну, растиражированы были после его ухода здесь непосредственно, на нашей земле.
Все-таки Горбачев как автор гласности перестройки, а Ельцин?
А Ельцин как человек, который сломал по-настоящему, демонтировал, но не до конца, советскую систему.
С исполнительным директором Ельцин-центра Александром Дроздовым беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Мумин Шакиров. Напомню, 1 февраля исполнится 85 лет со дня рождения Бориса Ельцина. И на этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 1 по 7 февраля». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».